эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня четверг, 13 октября. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Пресненский суд Москвы сегодня приступит к пересмотру дела в отношении бизнесмена Алексея Козлова, осужденного за мошенничество. В США сегодня начнется, как ожидается, очередное судебное разбирательство между компаниями Apple и Samsung. В Москве в Центре современного искусства «Гараж» открылась ретроспектива выдающейся художницы Марины Абрамович. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – акциям протеста российских ученых. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос: хотели бы вы, чтобы ваши дети стали учеными? Сегодня Пресненский суд Москвы приступит к пересмотру дела в отношении бизнесмена Алексея Козлова, осужденного за мошенничество. Ранее обвинительный приговор был отменен Верховным судом России в связи с грубыми нарушениями при рассмотрении дела в первой и кассационной инстанции. Защита Козлова заявляла, что уголовное преследование предпринимателя было инициировано экс-сенатором Владимиром Слуцкером с тем, чтобы захватить прибыльный бизнес. Однако теперь, по мнению Алексея Козлова, в его осуждении заинтересованы следователь и судья, вынесшие первый обвинительный приговор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Спустя два года после первого разбирательства, закончившегося обвинительным приговором, Пресненский суд Москвы вновь вернется к делу в отношении предпринимателя Алексея Козлова, известного как автор «Бутырка-блога». В 2009 году Алексей Козлов был приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание средств, которых, как утверждает он и его защита, не совершал. До недавнего времени Козлов находился в колонии, пока его супруга, известная журналистка Ольга Романова, вместе с адвокатами добивалась пересмотра дела. 20 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России отменила все ранее принятые решения по делу и постановила освободить предпринимателя под подписку о невыезде, а дело пересмотреть. Теперь, по мнению Алексея Козлова, Пресненский суд должен вынести только оправдательный приговор, однако судья может перестраховаться и вместо того, чтобы поставить в деле точку, вернет его прокурору.
А я ожидаю оправдательного приговора, но понимая всю специфику российского судопроизводства, которое стоит в том, что Верховный суд на сегодняшний день фактически дал очень сильную пощечину Московскому городскому суду. И вынося вот именно сейчас оправдательный приговор, судья Пресненского суда фактически вынесет обвинительный приговор своим же коллегам, которые меня судили. Поэтому, принимая во внимание все эти моменты, я думаю, что судья Пресненского суда будет стараться от этого дела избавиться, в частности, отправив его на дослеживание.
Вероятность подобного развития событий довольно велика, учитывая, что среди нарушений, отмеченных Верховным судом, есть такие, которые могут быть устранены только во время следствия. Впрочем, не исключено, что Пресненский суд вынесет постановление о прекращении уголовного преследования Алексея Козлова. Во всяком случае, защита уже заявила о намерении подать соответствующее ходатайство. Козлова судят за то, что в 2006 году он якобы создал устойчивую группу и незаконно завладел акциями компании по производству искусственных кож на общую сумму в почти 254 миллиона рублей. Сам предприниматель утверждает, что уголовное преследование инициировал его бывший партнер, экс-сенатор Владимир Слуцкер, который, по словам Козлова, участвовал и в фальсификации материалов уголовного дела. Однако теперь, по мнению Алексея Козлова, в его повторном осуждении заинтересованы совсем другие люди.
Основным заинтересантом в данном деле является уже не Слуцкер, а следователь и судья, которые меня арестовали и осудили, потому что именно они должны будут нести ответственность, прежде всего, в случае моего оправдания.
Российские правозащитники дело в отношении Алексея Козлова называют знаковым, отмечая, что постановление Верховного суда, отменившее приговор и все ранее вынесенные решения по делу, может повлиять на развитие судебной системы в России. Вместе с тем, довольно распространено и мнение о том, что отмена приговора по делу в отношении Козлова – результат очередного витка конфликта, якобы существующего между председателями Верховного и Московского городского суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о важных мировых новостях. В США сегодня начнется, как ожидается, очередное судебное разбирательство между компаниями, лидерами по производству смартфонов и планшетных компьютеров Apple и Samsung. На этот раз Samsung является истцом, а Apple – ответчиком. Об этом и других подобных делах мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с шеф-продюсером интернет-проектов «Радио Свобода» Аркадием Пильдесом.
При Джобсе Apple, насколько я понимаю, был не столько источником изобретений в области компьютеров, плееров или телефонов, сколько Apple делал их скорее удобными.
Ну почему же? Apple можно назвать флагманом индустрии в том смысле, что Apple первой изобретала и применяла новинки, которые потом становились стандартами во всей индустрии. Мы можем начать с самой первой операционной системы Macintosh, в которой впервые был в коммерческом продукте применен графический интерфейс и мышь, и закончить самыми последними продуктами, которые сделали стандартом интерфейс, управляемый пальцем.
Все, что вы упоминали, это вопрос интерфейса, взаимодействия между компьютером и человеком. Я как-то беседовал с экспертом IBM, который сказал, что это, наверное, главное поле применения сил в будущем развитии компьютеров, вопросы интерфейса. Являлось ли это фирменным знаком Apple, то, что они делали технологии проще, доступнее?
Можно сказать, что Apple повернула взгляд компьютерных фирм, производителей компьютеров, от себя к пользователю. Потому что до 1984 года, до создания первого Macintosh, компьютеры производились, в общем-то, для специалистов, для тех, кто должен потратить время и научиться ими пользоваться. Это были компьютеры для технической элиты. А с появлением Macintosh и до сегодняшнего дня компьютеры становились все проще и проще. Apple сделала пользователя, именно обычного пользователя, человека, которому совершенно нет ни времени, ни охоты учиться каким-то техническим интерфейсам, техническим приемам, сделала их интуитивно понятными для всех. И поэтому сейчас современными планшетами, выпускаемыми и Apple, и их конкурентами, могут пользоваться все, от маленьких детей до стариков.
Прав ли я, говоря о том, что идеи, предложенные Apple, потом широко распространились? То есть мы не будем рекламировать компанию Apple, а скажем, что эти идеи, они ушли в жизнь?
Конечно. Большинство того, за что люди любят продукцию Apple, не было даже изобретено в фирме Apple. Очень часто Apple просто находила такие применения, как в том числе и графический интерфейс не был изобретен фирмой Apple, и мышка не была изобретена фирмой Apple, и тачскрин тоже не был придуман в фирме Apple. Но Apple показывала и пользователям, и особенно другим фирмам, как именно надо применять эти технические новинки, как именно надо давать людям пользоваться ими, и потом это все уходило в мир. Конечно, Windows всегда была гораздо более популярной операционной системой, чем Apple. И возможно, что и современная система для мобильных телефонов Google Android станет намного более популярной, чем операционная система, применяемая в мобильных устройствах Apple. Но это не отменяет того факта, что именно Apple дала первичный толчок этому рынку.
О вкладе компании Apple в развитие современных компьютерных технологий мой коллега Валентин Барышников беседовал с шеф-продюсером интернет-проектов «Радио Свобода» Аркадием Пильдесом. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Тверском суде Москвы сегодня будет допрошен писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов в качестве свидетеля защиты по делу о беспорядках на Манежной площади. Координаторы Левого фронта Сергей Удальцов и Константин Косякин, задержанные в среду в Москве, провели ночь в отделении полиции. Они были задержаны в ходе несанкционированного шествия после митинга, проводившегося в рамках акции «День гнева». В Лондоне сегодня пройдет заседание судебной комиссии в рамках дознания по факту смерти в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 41 копейка, евро – 42 рубля 87 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. русский поэт Томас Транстремер, портрет Нобелевского лауреата, Гиперборея Антона Гинзбурга, география арт-проекта «Спину северного ветра», тайны района Сент-Панкрас. Евгения Баал рассказывает о книге «Дерево Харди». Не пропустите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. В Центре современного искусства «Гараж» открылась ретроспектива выдающейся художницы Марины Абрамович. Это повтор экспозиции из Музея современного искусства «МОМА» в Нью-Йорке. Сербка по происхождению Абрамович получила известность после эмиграции в Европу в 1976 году как мастер радикального перформанса. В 1997 году на Венецианской биеннале была награждена «Золотым львом» за перформанс «Балканская барокко». В течение нескольких дней художница отмывала груду окровавленных костей как символ Балканской войны. О творчестве Марины Абрамович и особенностях московской выставки Елена Фанайлова побеседовала с арт-критиком Ольгой Кабановой.
Мне кажется, что эта художница интересна тем и значительна тем, что она привлекает своим творчеством внимание к миру общественному, к миру политики, к миру войны, и поле отношений мужчин и женщин для нее в определенном смысле и политизировано, и военизировано, и в то же время глубоко архаически биологизировано.
У меня, может быть, несколько другое представление об Абрамович. Безусловно, это героиня мирового искусства последней трети XX века. Без работ Абрамович не обходится ни одна серьезная выставка современного искусства, ни одно биеннале. Ее работа есть во всех музеях современного искусства, значительных. Есть вот такое понятие «сильный художник». Вот Абрамович действительно очень сильный художник. Вот какие-то физические силы, энергия, которая есть в ее работах, конечно, не может не завораживать и не потрясать, и не удивлять. Ее сила такая витальная, которая проявляется просто в самых физических действиях. Много часов стоять в одной позе, стоять голой на глазах у многих людей, давать пощечины и получать пощечины. Все это требует очень больших усилий. Но в отличие от многих перформансов, когда вы не всегда можете понять, для чего художник так себя мучает, в случае Абрамович всегда понятен посыл и ясна метафора. Вот, например, один из моих любимых ее перформансов, когда они стоят друг напротив друга с ее любовником и соратником, художником Улая, и он держит лук с натянутой тетивой, стрелой. Эта стрела направлена Марине прямо в сердце. И чуть-чуть он устает, ему тяжело держать. Он, в конце концов, там его опускает. Но она каждую минуту вот этого общения подвергается абсолютно смертельной опасности. Это такое вот произведение о любви, о доверии, очень понятное. Когда началась Балканская война и ее перформанс «Балканская барокко», когда она в течение многих часов на Венецианском биеннале сидела и перемывала окровавленные кости, конечно, это политическое, это про войну, но мне кажется, это все-таки больше, чем политика. Это разговор все-таки о природе человека. Вообще она так похожа на ведьму, ведунью, в ней что-то такое архаическое. И в этой ее силе, и в этих образах. Это больше, чем политика.
Это еще и какой-то античный, древнейший подход к современному искусству.
Ну, конечно, это просто род шаманства. Это все, что она делает, это она и ее тело, ее физиология. На фоне вот такого абсолютно технотизированного для нашего времени, да и очень такого избалованного, это особенно ценно и производит впечатление.
Какие из известных перформансов воспроизводятся в центре «Гараж» и какими силами они воспроизводятся? Понятно, видимо, что Марина Абрамович уже сама не выступает в роли перформера, да и на протяжении всей выставки она бы не могла им выступать.
Это первая большая выставка «Перспектива» Марины Абрамович была в МОМе, в Нью-Йоркском музее современного искусства в прошлом году. И там она сидела 50 часов и смотрела в глаза людям, публике, которая садилась перед ней. Она делает перформансы, но, конечно, это невозможно. Все-таки там «Гараж» не «Мома», хотя это уникальная вещь, чтобы выставка сразу после крупнейшего главного музея современного искусства оказалась в Москве. Невероятная удача. Но и там в МОМе Марина воспроизводила перформанс с помощью добровольцев. И поскольку выставка очень большая в гараже, в которой воспроизводятся все известные работы Абрамович за все 40 лет ее жизни активной в искусстве, она придумала это для МОМа, как бы воспроизвести эти перформансы с помощью других людей.
Первый перформанс, с которого, собственно говоря, открывается выставка, через который, в общем-то, нужно пройти, это обнаженные мужчины и женщина. Зритель должен миновать их и повернуться к одному или к другому. Эти фигуры будут сохраняться на протяжении всей работы выставки?
Все эти голые мальчики и девочки так и будут там стоять, там все 490, там, сколько-то часов. И, в общем, это очень тяжело, и наша публика, может быть, к этому не готова. Это очень неловко проходить среди двух голых людей. Он так задумано.
Мы сейчас говорим, конечно, о том, что это реконструкция перформанса Марины Абрамович и ее партнера Улая 1977 года.
Надо представить, что это был 1977 год. Не то чтобы нравы были суровее, но это все было больше в новинку, чем сейчас. Ну, когда в театре очень много голых людей. И все равно действует.
Рассказывала искусствовед, обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кабанова о выставке Марины Абрамович в центре «Гараж» в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как живется пикетчикам на Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Члены городского совета Харрисбурга, столицы штата Пенсильвания, проголосовали в среду за объявление городом банкротства. 50-тысячный город должен больше 300 миллионов долларов инвесторам, купившим муниципальные облигации, выпущенные для финансирования реконструкции городского инсинератора и оплаты работы городских служб. Облигации выпускались несколько лет назад в добрые экономические времена. Четырьмя годами позже оказалось, что город с его скромными налоговыми доходами, сильно упавшими в результате рецессии, не может позволить себе роскоши реконструкции завода по переработке мусора. Путь банкротства, впрочем, нелегкий. Главными покупателями облигаций были пенсионные инвестиционные фонды, которые готовы вступить в жестокий судебный бой за свое право сполна вернуть вложенные средства. Чем может закончиться такая битва, пока непонятно. Штатные власти крайне недовольны городской инициативой, которая может навести тень недоверия в глазах инвесторов над всем штатом. Они предлагают городу финансовую помощь в обмен на продажу или сдачу в долгосрочную аренду самых ценных городских активов – инсинератора и муниципальной автомобильной стоянки. Но город не хочет расплачиваться таким способом за свои просчеты. Городские власти предпочитают банкротство повышению налогов. Суд над врачом Майкла Джексона, обвиняемым в непредумышленном убийстве певца, принял неожиданный оборот в среду, после того, как защитники доктора Конрада Мюррея внезапно отказались от ключевого тезиса защиты, заключавшегося в том, что действия Джексона были причиной его гибели. Согласно версии защиты, в то время как его врач на несколько минут покинул комнату, Джексон принял дозу сильнейшего обезболивающего лекарства пропофол, что и привело к остановке дыхания. Судья и прокурор не скрывали своего изумления, когда адвокат Мюррея внезапно провозгласил, что защита не будет пытаться доказывать данную версию происшедшего, поскольку она не может быть подтверждена с помощью экспертизы. Следом выступивший свидетель обвинения, кардиолог, анализировавший действия доктора Мюррея в момент, когда было обнаружено бездыханное тело Джексона, сказал, что, основываясь на данных, известных из показаний самого Мюррея, певца можно было спасти, если бы его лечащий врач не совершил 6 очевидных ошибок. Главный из них – вызов скорой помощи был отложен на 20 минут, в то время как врач пытался вернуть Джексона к жизни с помощью искусственного дыхания. Причем он проводил эту процедуру неверно. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил в среду о том, что городские власти попытаются провести уборку ставшего всемирно известным сквера неподалеку от Уолл-стрит, где обосновались пикетчики, члены движения «Захватим Уолл-стрит». В сквере, по словам заместителя мэра, созданы антисанитарные условия. Претензии к поведению демонстрантов стали в последние дни популярной темой нью-йоркской прессы, рассказывает Владимир Морозов.
Протесту придает энергию не только праведный гнев, но и хорошая пища, которая поступает сюда бесплатно. Ресторан «Liberatus» щедро подкармливает пиццей. Деликатесная лавка «Cuts» балует отличными сэндвичами. На десерт – мороженое из фирменного магазина «Ben & Jerry». Один из демонстрантов, Камерон, рассказывает, что сейчас питается лучше, чем дома, и с начала протестов набрал 2,5 килограмма. Дональд Форман признал, что его товарищи по борьбе иногда кормятся с ладони того самого большого бизнеса, против которого протестуют. «Но», — вздохнул Дональд, — «как откажешься, если тебя угощают бесплатным мороженым? Еще труднее отказаться, когда кафе Starbucks предлагает вам воспользоваться туалетом». Но, по наблюдениям репортеров газеты «Нью-Йорк Пост», многие демонстранты справляют малую и большую нужду, не очень скрываясь от публики прямо в сквере Зукотти, где ночуют. Некоторые получают на халяву не только пищу, но и презервативы. Я сплю на коврике. Соседние магазины дали мне несколько одеял. А я, к сожалению, сплю прямо на земле. Накрываемся мы все вместе куском брезента. Утром бывает холодновато, но это ничего. Иногда в сквере Зукотти в повалку спят несколько сотен человек. Кое-кто не имеет к протестам никакого отношения. «Я скрываюсь от полиции», — рассказал репортеру 24-летний Дэйв. На нем грязная изодранная одежда. Дэйв не скрывает, что его разыскивают за грабеж, а здесь можно укрыться от властей, смешавшись с толпой, и легко найти наркотики. Либеральная пресса обращает внимание на положительные аспекты движения протеста. Так телекомпания NBC рассказывает о том, какой идеальный порядок царит среди демонстрантов, как чисто в сквере, где они ночуют, что там нет мусора, а днем работает небольшая походная библиотека. Несмотря на протесты против капитализма, последний умудряется наживаться даже на самих протестах. На сайте eBay можно купить майки, значки, бейсбольные кепки и еще более 1000 изделий с приглашением «Захватим Уолл-стрит».
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Время гостей», ведущий Виктор Резунков. Какое будущее России заложено в проект государственного бюджета на 3 ближайших года? Об этом рассказывает депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Не пропустите программу «Время гостей» в 11 часов утра на волнах Радио Свобода. А программа «Время свободы» продолжится через пару минут. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира – акциям протеста российских ученых. Мы будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши дети стали российскими учеными. Сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1046, абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Самолет Як-42, разбившийся 7 сентября под Ярославлем, перед вылетом был в идеальном состоянии. Об этом заявил в интервью Первому каналу единственный выживший в катастрофе бортинженер Александр Сизов. Координаторы «Левого фронта» Сергей Удальцов и Константин Косякин, задержанные в среду в Москве, провели ночь в отделении полиции. Они были задержаны в ходе несанкционированного шествия после митинга, проводившегося в рамках акции «День гнева». В Тверском суде Москвы сегодня будет допрошен писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов в качестве свидетеля защиты по делу о беспорядках на Манежной площади. В Москве задержаны 5 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом фальшивых документов, сообщила сегодня пресс-служба столичного УВД на метрополитене. В Лондоне сегодня пройдет заседание судебной комиссии в рамках дознания по факту смерти в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Информация о задержании в Ливии Мутасима, одного из сыновей Муаммара Каддафи, не подтверждается. Представитель новых властей сообщил, что в городе Сирт захвачено несколько приближенных Мутасима Каддафи, но его самого, вопреки предшествующим сообщениям, среди пленных нет. Президент США Барак Обама обсудил в среду по телефону с королем Саудовской Аравии Абдуллой ситуацию, сложившуюся после раскрытия заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. По данным американских властей, покушение пытались организовать двое выходцев из Ирана, связанных со спецслужбами этой страны. На суде в Детройте в среду признал свою вину 24-летний нигериец, пытавшийся в 2009 году взорвать американский пассажирский самолет. Это были краткие новости на волнах свободы.
Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет небольшой дождь, переменная облачность, температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. В Петербурге также облачно и дождливо, воздух прогреется до плюс 5, плюс 7 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Возвращаемся к нашей центральной теме. Акция протеста российских ученых пройдет сегодня на Пушкинской площади в Москве. Ее организаторами стали профсоюз и совет молодых ученых РАН, инициативная группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ, Российский студенческий союз, а также межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассказал, почему считает эту акцию важной и своевременной.
Я обращаю ваше внимание, что главных требований у митинга два. Один из них – это повышение финансирования Российского фонда фундаментальных исследований до уровня, предусмотренного законом. И это связано с тем, что это единственный фонд, в котором действительно выбираются, насколько можно, но выбираются все-таки самые сильные, самые достойные группы. А второе – это действительно дебюрократизация, потому что существующая система устроена так, что там, согласно закону о госзакупках, совершенно невозможно провести честный конкурс, даже если бы кто-то этого и хотел. А с другой стороны, опять-таки, согласно тому закон о госзакупках, а также всем всяким прочим замечательным. Даже если ты вдруг выиграл какие-то деньги, их очень трудно разумно потратить, потому что ты там не можешь купить тот прибор, который тебе нужен, не можешь ввести реактивы, ну и так далее. Они не в состоянии распределить деньги разумно, поэтому они считают, что они будут контролировать, как они тратятся. Там настоящий ученый, так сказать, получивший грант, он не пойдет себе в Мерседес эти деньги покупать или дальше строить. Он хочет потратить на приборы, на зарплату сотрудников.
Не являются ли они просто выпуском пара, к которому не очень прислушиваются?
Ну, во-первых, вскрытие покажет. А во-вторых, ну, у нас все-таки, и при всем том анекдоте, которым являются наши выборы, но год все-таки выборный. И поэтому есть шанс, что такого сорта публичные акции какое-то внимание привлекут. А в-третьих, на самом деле есть некоторый положительный опыт, потому что вот весной, скажем, было написано письмо, подписанное 3000 молодых ученых, и это письмо имело какие-то реальные последствия, потому что его авторов, а это, кстати, в общем, в значительной степени те же ребята, которые организовывают митинг, они как-то остались там с разными чинами в Минэкономразвитии, еще где-то. Какие-то их предложения там по поправкам закона о госзакупках в определенной степени были учтены, там явно недостаточно, но тем не менее. Какое-то облегчение жизни ученых от этого проистекло. Хотел бы обратить ваше внимание, что, так сказать, на лозунги этого митинга, они совершенно не такие, как у тех митингов там ученых или профсоюзов научных, которые проводились раньше. Там нету требования «дайте нам больше денег», там есть требования «дайте нам работать», и те деньги, которые есть, распределяете сколько-нибудь честным путем.
В целях акции, да, задача показать властям, что ученые крайне недовольны политикой государства в области организации и финансирования науки в нашей стране. Я не думаю, что для государственных организаций, для людей, в чьих руках это находится, это является каким-то секретом.
Вы напрасно так не думаете. Вы сильно переоцениваете степень осведомленности и компетентности этих самых государственных деятелей.
То есть они ничего не знают?
Многие из них, многие считают, да, но вот люди, так сказать, там уровня начальника департамента Минфина считают, что все в порядке.
А то, что ученые бегут из страны...
Ну, пробегут, это, понимаете, а кто их считал, кто бежит, кто не бежит. Я, например, не убежал. Если рассуждать вашей логике, то можно думать, что те, кто убежал, ну, мало ли, почему они убежали. А зато те, кто остались, у них все хорошо. Ну, вот хотелось бы донести ту нехитрую мысль, что у них все хорошо.
Рассказывал заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали учеными? Вот вопрос, который мы сегодня хотим обсудить со слушателями «Радио Свобода». Телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или отправить сообщение на пейджер в Москве на номер 660-1046 для абонента «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И также вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю несколько наиболее интересных сообщений с сайта «Радио Свобода». Ученым быть хорошо, но не в России. Вообще в России жить не стоит. Уехала еще из Союза. Моя дочь получила прекрасное образование в Германии. Сейчас успешно работает, пишет диссертацию. На работе ее ценят. Россия не место для ученых. Мой муж ученый, известный в мире. Сейчас американский профессор. Зачем держаться за Россию? Пишет наша радиослушательница Ирина из Соединенных Штатов. Вопрос можно сформулировать по-другому. А хочет ли Россия, чтобы мои дети были учеными? Все говорит о том, что в стране целенаправленно осуществляется дебилизация населения. Достаточно посмотреть наше телевидение, пишет Вячеслав из города Коломна. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, хотели бы вы, чтобы ваши дети стали учеными? Послушаем, как на этот вопрос ответит наш радиослушатель из Московской области по имени Валерий. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро. Во-первых, я бы хотел маленькое замечание сделать вашему предыдущему, потом Михаилу Гельфанду, да? В русском языке надо говорить «не обращаю ваше внимание что» или «хотел бы обратить ваше внимание что», а нужно обязательно говорить «обращаю ваше внимание на то что». Ну и вот эти вот «настолько», «постолько», «сколько» вот тоже не поручится.
Да, Валерий, ваше мнение по поводу русского языка понятно, мы это учтем. Хотели бы вы, чтобы ваши дети были учеными?
Ну, во-первых, хотели бы дети быть учеными, нет, это не от детей, не от меня зависит, а то от искры Божьей в детях, понимаете? Если у него есть искра Божья, то он станет ученым в России или за границей. Но дело здесь не в этом, а в том, что вот эти наивные ученые, которые там протестуют, требуют там повышения финансирования, они что, не понимают, что Россия давно уже уготована участь сырьевого придатка, что комитет 300, мировое правительство, давно уже Россию списало как научную и культурный центр мира.
Спасибо. Это было мнение Валерия из Московской области. Послушаем также мнение Натальи из Москвы. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Я потомственный ученый, сама замужем за ученым. Мои дети ученые, мои родители были учеными. Никогда не было такой безобразной ситуации, не считая, конечно, сессии Вахнева 48-го года и посадки ученых в 37-м. Вот за последнее время я действую с 60-х годов. Это как бы весна, рассвет, шестидесятники. Вот за это время хуже ситуации, чем сейчас, не было. Даже в 90-х годах такого не было. Все-таки была какая-то надежда, что сейчас все перестроится и пойдет лучше. Сейчас надеяться не на что. И, собственно, вопрос о том, будут или не будут мои дети ученым, для меня решен. Они уже ученые, но один из них уже вместе с семьей, он тоже женат на ученой, уехал в Америку. Я хочу, чтобы мои дети жили здесь, но жить учеными здесь нельзя.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем ответ на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши дети были российскими учеными. Послушаем мнение Владимира из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Я хотел бы на этот вопрос немножко по-другому смотреть. Когда Исааку Ньютону королева сказала, что, сэр, вы очень много сделали для науки, и мы решили вообще науку всю поднять, и резко увеличить зарплату. Ньютон сказал, ради Бога, Ваше Величество, не делайте этого, потому что тогда наука станет прибежищем для всяких проходимцев, кормушкой, и она погибнет. Вот примерно та ситуация. У нас Сталин резко поднял заработную плату ученым, и в науку хлынули все, кому не лень. Заполонили, забили ее так, что и по количеству лауреатов Нобелевских премий, несмотря на то, что огромные средства выделялись советской науке во времена Сталина и после Сталина, все-таки относительно мало. И таких фундаментальных, великих, прорывных открытий тоже не так много оказалось, как следовало бы по финансированию. Поэтому финансирование и наука – это вещи такие… Дело в том, что надо еще понимать, что одно дело – вы финансируете науку, или вы финансируете людей. Это тоже разные вещи.
Спасибо за мнение. Это было мнение Владимира из Москвы. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свободы. Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали учеными?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский.
Потребительские цены в России за неделю с 4 по 10 октября не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, инфляция в стране остается нулевой уже четвертую неделю подряд, а в целом с начала года она составила 4,7%. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 10 октября на 6,5%. Количество российских банков, не отвечающих требованиям к минимальному размеру собственного капитала в 180 миллионов рублей, в сентябре сократилось со 131 до 118, причем их общая потребность в средствах для увеличения капитала составляет примерно 6 миллиардов рублей, сообщает Центральный банк. Требование об увеличении минимального собственного капитала для всех действующих в стране банков, их около 1000, до 180 миллионов рублей или почти до 6 миллионов долларов в пересчете вступит в силу с 1 января будущего года. Это вдвое выше текущего минимума. Уборка зерновых в России к 12 октября завершена на 90% посевных площадей. Урожай в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, составил почти 92 миллиона тонн, примерно на 50% больше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, снизило свой сентябрьский прогноз темпов роста общемирового потребления нефти в 2011 году на 0,05%, а в 2012 году на 0,2%. Согласно новому прогнозу агентства, общемировой спрос на нефть в 2011 году составит 89,2 миллиона баррелей в день, то есть на 1,1% больше, чем годом ранее, а в 2012 году 90,5 миллионов баррелей, на 1,4% больше, чем в 2010. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в течение августа увеличился на 0,9%, а в 17 странах еврозоны на 1,2%, сообщило агентство Евростат. Для сравнения, в России в августе рост промышленного производства составил 0,2%. К уровню августа прошлого года объем промышленного производства увеличился в Европейском Союзе на 4,3%, в еврозоне на 5,3%, в России на 6,2%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский. В Москве 9:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Самолет Як-42, разбившийся 7 сентября под Ярославлем, перед вылетом был в идеальном состоянии. Об этом заявил в интервью Первому каналу единственный выживший в этой катастрофе бортинженер Александр Сизов. В Лондоне сегодня пройдет заседание судебной комиссии в рамках дознания по факту смерти в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Президент США Барак Обама обсудил в среду по телефону с королем Саудовской Аравии Абдуллой ситуацию, сложившуюся после раскрытия заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. По данным американских властей, покушение пытались организовать двое выходцев из Ирана, связанных со спецслужбами этой страны. В Пакистане сегодня в результате удара с американского беспилотного самолета убиты четверо боевиков. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 41 копейка, евро 42 рубля 87 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к обзору наиболее интересных публикаций в свежих российских газетах. Ко мне присоединилась вновь наш обозреватель прессы Мария Стройкова.
Доброе утро.
Доброе утро снова. Мария, за последние три дня в московских СИЗО скончались двое задержанных. 11 октября от сердечной недостаточности умер Олег Голобоков, задержанный по подозрению в нарушении авторских прав. А вчера прошли похороны умершего в СИЗО директора московской школы Андрея Кудаярова. Насколько я понимаю, этой теме сегодня посвящают свои публикации сразу несколько российских газет.
Все верно. В «Независимой» выходит сегодня публикация под заголовком «Изоляторы смерти». Вчера Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по факту смерти подследственного из изолятора временного содержания на Петровке Олега Голобокова, задержанного по обвинению в нарушении авторских прав. Он скончался во вторник в 20-й городской больнице. Свою проверку уже проводят и правозащитники. По предварительным данным, в течение двух суток задержанному так и не оказали экстренную помощь, а, возможно, и избили. Эксперты проводят параллели с делом Магнитского, Трифонова и чередой других громких смертей в СИЗО. Депутаты Госдумы призывают минимизировать число статей для содержания под стражей и просят Верховный суд и Генпрокуратуру прекратить продолжающиеся аресты предпринимателей, пишет издание. Московские новости отмечают, что за последние три дня в Москве действительно это уже второй человек, который скончался, находясь под стражей. 12 октября хоронили директора московской школы номер 1308 Андрея Кудаярова, который в конце минувшей недели умер в Пресненском СИЗО. По мнению правозащитников, в смерти Олега Голобокова могут быть виновны медики, допустившие, что Голобоков оказался за решеткой. По факту возможного избиения Голобокова уже начал проверку Следственный комитет. Между тем, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников поспешил заверить, что вины со стороны врачей тюремной больницы нет, но к ответственности могут привлечь врачей первой бригады скорой помощи, которые могли недооценить клиническое состояние задержанного. Еще хотелось бы упомянуть о том, как можно было бы исправить ситуацию в Федеральной службе исполнения наказаний. Сегодня пишет в газете «Ведомости» руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Он говорит, что закрытость Федеральной службы исполнения наказаний очевидна, как и системность нарушений законов ее сотрудниками. Один из разумных шагов, о котором задумывается в этой ситуации цивилизованный человек, говорит автор публикации, это страхование. Почему бы не застраховать жизнь и здоровье? Государство не в состоянии само себя реформировать, говорит он, так же, как и ФСИН сама по себе не станет гуманнее. Необходимы понятные правила игры и давление рынка. До той поры, пока жизнь заключенного не будет оценена, она не будет стоить офицерам службы исполнения наказаний ни гроша. Он отмечает, что в его организацию «ГУЛАГу нет» уже обратились предприниматели Санкт-Петербурга, которые взяли на себя обязательство до конца года запустить три разные программы страхования жизни и здоровья заключенных. Напомню, это газета «Ведомости».
Национальная торговая ассоциация и Федерация рестораторов и ательеров выступили против так называемого антитабачного закона. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». А что не устраивает представителей этих организаций в положениях законопроекта?
Ну, они говорят о том, что если этот законопроект вступит в силу, а, как ожидается, основные его положения должны вступить в силу в 2014-2015 годах, это может привести к тому, что в общем, они считают слишком избыточным просто запрет на продажу табачной продукции в нестационарных торговых объектах и магазинах площадью менее 50 квадратных метров. Именно это предлагает законопроект. Мера приведет к закрытию 120-150 тысяч ларьков и киосков по всей стране и к нерыночному перераспределению объемов продаж в пользу более крупных операторов торговли не только табачной, но и другой продукции, пишет ассоциация. Но представитель Министерства здравоохранения Софья Малявина удивилась позиции рестораторов. По ее словам, законопроект обсуждался с представителями отрасли, и резкой критики от них не последовало. Другие министерства должны дать свои заключения по законопроекту до конца октября, после чего проект направят в правительство, скорее всего, до конца года. Министерство экономического развития предложит смягчить запрет на продажи в ларьках и на демонстрацию табака в магазинах, говорит директор Департамента развития конкуренции министерства Марина Горохова. Другие ведомства в целом поддерживаю законопроект в нынешнем виде. Это газета «Коммерсант». Антитабачный закон выкуривают.
«Единая Россия» дала установку своим региональным отделениям набрать в среднем 65% голосов по всей стране на предстоящих парламентских выборах. И об этом сообщает сегодня газета «Ведомости».
Да, и газета добавляет, что особенно трудно придется властям Москвы и Петербурга. Условно все регионы делятся на три категории. Для слабых поставлена планка минимум 50%, для средних 55%, 60% для сильных. К сильным регионам, например, относят Москву, Поволжские и Кавказские республики. А к слабым, например, относят Петербург. Правда, сейчас, когда список возглавил вице-премьер Дмитрий Казак, это может дать эффект, считают в «Единой России».
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. А завершит выпуск программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». По свидетельству социологов, в последнее время в России стремительно растет количество людей, выходящих в интернет с мобильных устройств. О тенденциях развития интернета в России в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Основываясь на результатах массовых опросов, фонд «Общественное мнение» фиксирует распространение интернета среди примерно 48% россиян старше 12 лет. Это приблизительно 60 миллионов человек. Рост интернет-аудитории происходит в последнее время за счет жителей небольших городов и сел, так как в столице и других крупных городах аудитория уже стабилизировалась. Ведущий специалист ФОМУ Павел Лебедев о том, насколько быстро растет количество интернет-пользователей в стране.
Численность пользователей растет приблизительно на 10-15% в год. Если, например, весной 10-го 37%, то весной 11-го уже около 45%.
Каково распределение пользователей интернета по российским регионам? Где, скажем так, больше всего интернет-пользователей?
Больше всего интернет-пользователей, безусловно, в столицах, но здесь интернет-аудитория довольно хорошо стабилизировала. Интерес представляют те регионы, в которых происходит существенный рост, и регионы, которые обладают потенциалом роста интернет-аудитории. Мы сделали такую модель специально математическую, посчитали, как на проникновение интернета влияет развитие региона, экономика, инфраструктура, человеческий капитал. И выяснилось, что есть довольно большое количество регионов, около 20 регионов, где потенциал еще далеко не исчерпан. И здесь есть регионы, в которых интернет-аудитория может увеличиться где-то на 15%, вот, например, там в Тюменской и Иркутской областях. И, соответственно, это не только рост там в процентах, но еще и весьма существенный количественный рост там, на 130-150 тысяч человек в каждом регионе. Потенциально может прибавиться.
Вот это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, какие же факторы влияют на рост интернет-аудитории в том или ином регионе?
Ключевые факторы для развития интернета – это, конечно, экономическое благосостояние, развитие технологий. То есть, если регион богатый, если в регионе высокая степень покупательской активности, то есть люди обеспечены, и при этом есть определенный хотя бы потенциал для прокладывания сетей, использования интернета, например, телефонной коммуникации и так далее. И вторая немаловажная часть – это человеческий потенциал, то есть насколько много в регионе людей с высшим образованием и молодых, активных и так далее. То есть, безусловно, возраст и образование – это очень важный фактор, определяющий пользование интернетом.
Если говорить в целом, какова, по вашим наблюдениям, роль интернета в жизни современных россиян, а может быть и вообще современных людей? Есть ли тут у России какие-то специфические особенности?
Мы периодически периодически спрашиваем людей, сильно ли изменилась их жизнь без интернета. Если бы интернет исчез, где-то около трети заявляют о том, что действительно интернет – важная часть жизни, и жизнь изменится без интернета. Треть интернет-пользователей, я имею в виду. Но, безусловно, интернет становится уже такой неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Часто он настолько глубоко проникает, что уже нельзя отделить, скажем, факт пользования интернетом от повседневной жизни, потому что в интернете люди покупают товары, услуги, заказывают что-то, общаются с друзьями. То есть интернет становится такой, на самом деле, социальной средой. И сейчас уже, наверное, можно говорить о том, что человек выходит из интернета, а не входит в него. То есть когда он выходит из интернета, когда он находится вне сети, он исключен из общества в некотором смысле.
А как вы думаете, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это нормально. То есть это некий новый виток развития общества, безусловно, не совсем понятный, не совсем традиционный, и у людей есть определенный скепсис, понятно, к нему, но можно посмотреть, насколько сильно изменяются сферы нашей жизни. С одной стороны, люди, там, допустим, перестают хорошо писать от руки, но они хорошо начинают тыкать клавиши. Есть много исследований, которые показывают, что, собственно, сами принципы мозговой активности у людей, которые пользуются интернетом, они отличаются от традиционных доинтернетовской эпохи. И я бы не стал говорить, что это там хорошо или плохо, просто сейчас мы находимся в такой фазе развития, когда вот такие навыки, такие способности, такой способ мышления, они востребованы и, безусловно, дальше будут прогрессировать.
Это был социолог Павел Лебедев. По мнению эксперта, в России есть еще немалые возможности для дальнейшего роста интернет-аудитории.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Стройкова и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Призыв Михаила Ходорковского соотечественникам прийти на выборы обсуждают Эдуард Лимонов из «Другой России», Максим Мищенко из «Единой России» и Александр Осовцев из «Открытой России». Не пропустите программу «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением...
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас».
Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».